Харе Кришна, дорогие преданные. Меня слышно хорошо? Да, слышно. Меня попросили провести класс по Шримад Бхагаватам для преданных Тбилиси. И у вас сегодня порядковый текст из 4 песни, 29 глава. Нет, 19 глава и 24 текст. Верно? Но кто-то прочитайте санскрит, пожалуйста, там. Так, я прочитаю перевод. Здесь два текста, 24-25. Сейчас лучше? Так лучше. Слушайте перевод текстов внимательно. Итак, чтобы украсть у Махараджи Притху жертвенного коня, царь Индра принимал облик различных саньяси. Некоторые саньяси ходят обнаженными, другие облачаются в красные одежды и именуют себя капаликами. Но все эти одежды и атрибуты – лишь символы их грехов. Такие псевдо-саньяси пользуются большим почетом у грешников, поскольку они сами являются безбожниками и могут логично и убедительно оправдывать любые свои прегрешения. Нам же следует знать, что такие люди только притворяются поборниками религии, но на самом деле таковыми не являются. К сожалению, сбитые с толку люди считают их истинно религиозными людьми и следуют за ними, следуя за ними, губят себя. Вот такой текст сегодня предложен. Это касается деградации, духовной деградации тема лидеров. Саньяси – это лидер общества. Варнашрама Дхарме занимает самое высокое духовное положение, как мы называем их священниками или монахами. Это люди, отреченные от мира, которые сосредоточены только на духовном. И это высокое положение в материальном мире становится престижным, ну, в отражении как бы материального сознания. Считается престижным. Поэтому к этому положению стремятся также и материалисты. Это могут быть материалисты, связанные с ведической культурой или с той или иной религией. Как говорится, что в век Кали демоны рождаются в семьях священников. То есть за этим есть материальные желания, как использовать религию для каких-то материальных целей. Такая религия называется в Шримад-Бхагаватам Кайтава-Дхарма. Это ложная религия, она преследует материальные цели. Вот. И у такой религии есть свои лидеры. Они также принимают какие-то основные положения вед или заповедей. Но главная их цель, как говорится здесь, в этих стихах, оправдывать грехи людей. То есть они не могут признаки таких людей, что они не могут остановить греховную деятельность, не способны на это. Они могут лишь оправдать эту греховную деятельность. То есть грехи прощаются, когда человек искренне кается, и затем снова идет грешить. С одной стороны, религия призывает его быть честным, и он честно кается, но не в силах, не имеет духовной силы, он снова продолжает те же самые грехи и снова раскаивается. И это может считаться, ну, какой-то религиозной практикой сегодня. Здесь это говорится об этом. То есть это форма оправдания своих грехов, потому что грех не прекращается. И это распространенная какая-то вещь, век Кали, недостаток. Многие люди идут путем покаяния, хотят освободиться от плохой кармы, от прошлых прегрешений. Но какой смысл, говорится, если они снова грешат после очищения? Вот в Бхагаватам как раз эта тема разбирается. Как же быть? Что ж такое настоящее покаяние? Или что такое настоящее омовение? Можно ли считать омовением настоящим, если слон, омываясь долгое время, выходя на сушу, обсыпается снова пылью и песком? Ну, по своей привычке животного. И тогда человек спрашивает, Махараджа Парикшит спрашивает, а какой смысл в этом омовении? То есть веды предписывают много правил, предписаний для очищения. Папа Пунья, папа – это греховная деятельность, Пунья – благочестивая деятельность. Они говорят о том и другом, как освободиться от греховной деятельности, совершая Пунью. Но совершив что-то хорошее, люди снова совершают грехи. Потом Махараджа Парикшит заинтересовался, а какое же настоящее очищение, Пунья? Что это такое? Потому что в таком очищении я не вижу смысла. Человек снова возвращается к старому. И тогда Шукадева Госвами говорит о сути Бхагаватам. Именно для этого предназначен Шримад Бхагаватам. Чтобы никогда больше не возвращаться к греховной деятельности, раскаявшись однажды и приняв преданное служение, если оно авторитетно, то человек не возвращается к греховной деятельности. То есть уйти от греховной деятельности возможно только на духовной платформе. На материальной это невозможно. На материальной существуют оправдания. Каждый человек, он знает, что у него есть недостатки, но он как-то их объясняет для себя и для других. Либо скрывает. Ну и вот здесь, в этих текстах, скрывается истинная как бы природа одеждой саньяси или внешним видом саньяси. Ну, то, что было на жертвоприношении Махараджа Притху, это проделал Индрадев, царь полубогов. Он завидовал Махараджу Притху. Как царь полубогов, он не мог допустить, чтобы человек превзошел его. Махараджа Притху совершал 100 жертвоприношений коня и обрел такое могущество, что Индра подумал, что обычный человек затмит мою славу, полубога. Как бы не мог это принять, потому что у него тоже должен быть своя репутация, свой вес во вселенной. Он обеспокоился и решил нарушить это жертвоприношение, чтобы он не достиг успеха, прервать его. Вот для этой цели он одевался в одежды саньяси, чтобы прийти на это жертвоприношение. Потому что саньяси доверяют, куда бы он ни пришел, его впускают без проверок, без документов, без вопросов. Ему доступно любое место, как если человек служит Богу, то никто не может ставить ему препятствия. В ведах неограниченные действия святых людей. Никаких законов таких нет, чтобы их ограничивать. Они могут идти куда угодно и говорить, о чем пожелают. Индра воспользовался вот этим правилом, и явился в одежду саньяси, чтобы украсть жертвенного коня с этой жертвоприношения. Это ему удалось, и Махараджа Притху преследовал его, и он снова и снова, когда коня отбирали, принимал новые формы саньясы, новые формы отречения. И вот с тех пор как бы он заложил в эту традицию Индрадев. До сих пор эти как бы формы саньясы ложных существуют. Здесь Прабхупада их описывает. Некоторые ходят обнаженными, другие какие-то атрибуты используют. И некоторые даже придумывают какие-то атрибуты саньяси, которых не существует. Мы видели отреченных людей в разных формах. Ну, ложное отречение имеется в виду. Они могут одеваться, как аватхуты, вне всяких правил предписаний, блестящие одежды или вообще без одежды, то есть там на уровне аватхут они считают, на уровне полного отречения, они вольно делают все, что угодно, там нет никаких законов. Эти вот ложные, как бы, ложные правила саньязы. И здесь Прабхупада в комментарии описывает, как сказано в Шримад-Бхагаватам, люди в век Кали находятся в очень незавидном положении. Они живут недолго, лишены духовного знания и склонны принимать на веру ложные религиозные учения. Не просто они как бы обманываются, а склонны к обману, к самообману. Вот это интересный момент. Мы можем каждый задать вопрос, разве я склонен себя обманывать? Я не вижу в себе такого. Я не склонен себя обманывать. Ну, других, может быть, иногда я склонен обманывать, но что касается себя, я хочу слушать правду. Но здесь говорится, что в век Кали из-за влияния гуны невежества есть такая склонность принимать ложные учения, потому что они потворствуют чувствам. Например, истина такова, что она потребует каких-то правил строгих. Все религиозные заповеди довольно строгие. И есть очень-очень высокие стандарты, вот они изложены в ведах для тех, кто хочет достичь именно чистого преданного служения, самые строгие правила и предписания. И из этих правил и предписаний люди не очень принимают сознание Кришны. Просто 4 принципа или 16 кругов вместе, вот, и миссия, то есть появляются вот эти обязанности духовные. Мы видим, что единицы принимают это, и в основном люди не хотят принимать такие ограничения. Но при этом принимают любую религиозную систему, которая позволяет им делать то, что они хотят. Вот они склонны принимать ложные учения по этой причине. Поэтому иногда проповедники говорят людям, вот делайте это или повторяйте вот эту мантру, через полгода станете Богом. И, может быть, масса последователей, потому что тут есть какая-то выгода, личная выгода. Но если мы говорим о бескорыстном преданном служении, о 4 регулирующих принципах, это трудно принять. Не на духовной платформе невозможно вообще. То есть практически человек не знает, как жить тогда, откуда, как быть счастливым, где брать вкус жизни. И однажды Прабхупаде ученики пожаловались на священников европейских. В свое время там были какие-то скандальные истории в их поведении, известных людей. Но Прабхупада отреагировал без осуждения. То есть средства массовой информации осуждали некоторых священников за какие-то греховные там действия. Но Прабхупада просто сказал, что на самом деле, не находясь на духовной платформе, невозможно следовать духовным принципам. Человек просто никакой не сможет это сделать. Ни в одежде священников, ни в других одеждах, ни даже у власти всего мира, если человек даже поднимется на уровень власти над миром, если он не на духовной платформе, он будет продолжать совершать греховные действия. Это невозможно. Поэтому, как бы Прабхупада говорит о том, что у нас есть очень строгие правила чистоты вайшнавской культуры, но при этом он нам дает духовную платформу. Вот. Если она истинная, доказывается тем, что мы способны следовать этим правилам и предписаниям. Итак, поскольку люди принимают на веру разные ложные учения, они склонны к этому, это приводит к тому, что люди пребывают в постоянном беспокойстве. Откуда исходит беспокойство? Потому что много разных учений возникает на платформе чувственных наслаждений выбора. Какая удобная религия, каждый может по-разному выбирать, и когда в мире много религий, каждая из которых хочет быть авторитетной, возникает беспокойство или борьба. На самом деле религия только одна. Это не мусульманская, не христианская, не кришнаитская религия. Религия – это любовь к Богу. Это цель всех религиозных систем, христианских, мусульманских или ведических. То есть цель религии одна, поэтому в высшем смысле религия одна, в этом смысле – это любовь к Богу. Так Прабхупада проповедовал на Западе, что нужно всего лишь познать Бога и полюбить Его. Все. Вот это и есть религия. А как вы это сделаете, каким путем, это детали, это несущественно. В христианской традиции, или мусульманской традиции, или ведической традиции. Но суть в том, что мы должны познать Бога и полюбить Его. Сначала познать, потому что мы не можем любить того, кого не знаем. Нужно познать положение Бога, как бы конституционное положение Бога. И положение души тоже конституционно. И конституционно понять, что такое материальная природа, что из себя представляет. Эти три вещи нужно разобраться в них. Это называется самбанда гьяна, первая ступень познания Бога. Самбанда гьяна, мы понимаем, что моя конституция – быть частицей целого. Его конституция – быть полным целым, контролирующим. И материальная природа, она дает ресурс либо для наслаждения чувств души, либо для преданного служения. Она имеет как бы разные функции, разные гуны. Вот она обманчива, но в то же время при помощи гуны благости можно возвыситься над материей. То есть это все описывается в Бхагавад-гите. Когда человек получает эти основополагающие знания, он может практиковать абхидея, действовать уверенно в этом направлении. Вот эта уверенность или вера твердая, она уже обеспечивает чистоту помыслов, поступков и контроль чувств. Уже на уровне веры человек становится могущественным в своей жизни, управлять своей жизнью может. Это уже связь с Богом как таковая. Но когда люди верят в свою религию и не верят в другую религию, у них возникают сомнения, противоречия. И увлекают от этих противоречий больше, чем сама религия. Гораздо больше. Их больше интересует, что там делает враг, чем то, что происходит в моем доме. Почему они так думают, а почему не как мы думают? И на самом деле религиозные системы даны для развития. Это не догма. Должны давать развитие чувствам, уму, цивилизации, экономике, всему благоприятному. Но мы сейчас в мире видим, что не происходят эти вещи, не происходят, что миром управляют технологии, не духовные концепции, а концепции чувственных наслаждений. То есть в конечном итоге люди вообще отказываются от религии и верят в чувственное наслаждение, в комфорт. Это деньги и удобство жизни. А началось просто с того, что появились ложные лидеры. Ложные одежды, как тут описывается, потом беспокойство, противоречия. И в конце концов отвергается сама религия отвергается как таковая, как единая система. Каждый человек сам себе религия, сам себе заповеди, сам имеет свое мнение, независимо действует. Вот это приводит к тому, что лидеры обманывают людей. И здесь Прабхупада говорит, что ведические писания, по сути дела, запрещают принимать саньясу в век Кали. В нынешнем век Кали саньяса запрещена. Чтобы спасти неразумных людей от искушения злоупотреблять положением саньяси. Вот то, о чем мы начали говорить, поскольку саньяси имеют очень высокий авторитет в обществе, высший авторитет в обществе, эти могут злоупотреблять недобросовестные люди. Век Кали это запрещено, потому что каждый склонен к злоупотреблению. Век Кали, ну как сказать, век Кали это особо обостренная аханкара, ложное эго. Очень большую силу имеет ложные названия. Как себя человек называет, как одевается, какие атрибуты имеет, сколько денег на счету, вот эти вещи, они важнее самой личности. Поэтому саньяса запрещена в Кали, как таковая. На самом деле есть только одна религия, суть которой заключена в служении Верховному Господу и покорности Его воле. Мы должны служить Господу в сознании Кришны. Все прочие формы саньясы и разновидности религии являются ложными. Вот здесь Прабхупада ясно дает понять, что настоящая саньяса или отречение – это служение. Как можем отречься от себя? Это невозможно. Можем отречься только от ложных вещей, от ложного эго, допустим. И, например, человек богатый. Что с этим делать? Он будет себя отождествлять с богатством. Или человек красивый, умный, ученый, он себя будет отождествлять с этими вещами, достояниями. Он будет гордиться, будет злоупотреблять этим. Как же ему принять саньясу богатому, ученому, красивому? Или человеку, обладающему большой властью? Да, стать слугой. Он может использовать свои деньги, свою красоту, свою молодость. То, что у него есть в служении Кришне, это и есть саньяса. А ложная саньяса или внешнее отречение, когда он отрекается от атрибутов. Значит, человек красивый, может его обезобразить. Ну, такие примеры в истории тоже есть, это не шутка. Такие примеры тоже бывают в истории, когда люди сознательно наносят вред телу. Если тело привлекательно, если женщина красива, женщину сжигали на костре. Она влияла, она разжигала вожделение в людях. Так, вот такие формы отречения, они пугают людей, и поныне люди боятся слова «отречение». Но почему они боятся? Потому что неправильные были примеры, неправильные были лидеры. Вот. Настоящее отречение, оно привлекательно. Это чистота, это знание. Это жизнь в гуне благости. Отречься нужно от низшей гун природы и пребывать, значит, в высшей энергии. Есть махатмы, есть дуратмы. Вот махатмы пребывают во внутренней энергии, а дуратмы пребывают под влиянием материи. И вот отречение необходимо, чтобы выйти из-под влияния материи и расположить как бы свое сознание и чувство на духовной платформе служения Кришне. Это естественное отречение. Есть такая история об отречении, когда люди не привязаны к телу. Одна женщина из монастыря, это какая-то старая история древняя, я даже не помню, где ее читал, какая-то красивая женщина жила в монастыре. И так или иначе ее заметил какой-то мирянин. Ее красоту заметил. И стал ее преследовать, добиваться ее руки. В общем, в таком духе все, как мужчина влюбленный. А она была монахиня. И в конце концов она спросила его, а что тебя привлекает во мне? Он ей сказал, глаза привлекают твои. Красота твоих глаз. Эта женщина вырвала себе глаза и отдала ему. И ушла в монастырь. Вот такие еще формы отречения также описываются. Это какие-то вот есть, ну, случаи. Но Билвамангал Такур сделал что-то подобное. Вы помните его историю отречения? Он был очень привязан к чувственным наслаждениям. Он был привязан к женщине-проститутке, очень красивой, образованной, умной, Чинтамани. Позже он принял как шикшагуру своего и поклонялся ей, потому что именно она его направила на путь истинный. Он настолько был привязан к ней, что в день смерти отца он думал, когда же закончатся похороны, успею ли я еще к ней прийти сегодня или нет. И в какой-то там очень ненастный день, когда шторм бушевал, и ему нужно было переплыть Гангу, чтобы попасть в дом к своей возлюбленной. Он пришел на берег Ганги и не увидел ни одной лодки. Ни один нормальный лодочник не рискнул бы переправиться в такую погоду через Гангу. И Билвамангал Такур, он вплавь переплыл Гангу в этот шторм. Такая у него была решимость, такое отречение, видите, от всего. Даже не боялся смерти. Был так привязан к этой женщине. И вы знаете, что когда человек влюбляется в женщину, он считает это высочайшей религией. Все подчиняется этому чувству. Все. Он испытывает такую сильную страсть. Она охватывает его разум, ум, чувства целиком. Кришна говорит Бхагавадгите, на мне ум сосредоточь весь разум и чувства. И будешь жить со мной. Это аналогия. Вот. А в материальном мире захватывают ум и чувства, вот женщины, мужчины друг друга пленяют. И он попал в плен чувств. Билвамангал Такур переплыл Гангу, пришел к ее дому в ужасную погоду. Она думала, что никто к ней не придет этой ночью. Ни один разумный человек. Закрыла ворота, окна, двери, все закрыла, там все бушевало, гремел гром, там молнии, ветер сносил деревья. Билвамангал Такур увидел какую-то веревку, свисающую с забора. И по этой веревке перебрался через забор. Оказалось, что это змея висела там. Но ему было все равно. И в конце концов он залез там на второй этаж, постучался в окно. Она была очень удивлена. Ты как попал сюда? Как тебе удалось в такую погоду? Ты откуда вообще? Он сказал, да я переплыл Гангу. А как ты через забор перебрался, высокий? Там ты веревку оставила, предусмотрел. Говорит, нет, ничего не оставляла. Взяли фонарь, посмотрели, змея там висит огромная. Вот это называется отречение такое, знаете. И вот тут она сказала ему, видя вот этот его героический поступок, сумасшедший поступок, безрассудный, она сказала, если бы ты также был привязан к Кришне, ты бы стал совершенным прямо сейчас. Такая решимость у тебя. То есть саньяса требует, видите, большой решимости. Необратимой решимости не так, что человек идет и постоянно оглядывается назад. То есть это не отречение. И вот то есть для этого нужно, значит, иметь также вот решимость сильную и объект достойный, чтобы авторитетная практика, то есть Кришна всепривлекающий. Вот только Кришна может так захватить чувство и ум, оторвать от материальной иллюзии, от временных вот этих вот атрибутов, красоты, счастья, привязанности. И когда Бхилмагал Такур услышал эту фразу от Чинтамани, от высшего объекта привязанности, он сказал, если бы ты так был привязан к Кришне, он слово Кришна сказал, она так искренне сказала об этом, так убедительно сказала об этом. И он вспомнил Кришну в этот момент. То есть как-то он забыл его под этим влиянием, отношений. И он вспомнил Кришну, и удивительно то, что он развернулся в тот же минуту и ушел, больше никогда к ней не возвращался. Это произошло за одно мгновение с ним. Просто он услышал имя Кришны вот в нужное время, в нужном месте. И он подумал, я пойду теперь во Вриндаван, чтобы ничего не видеть, никаких соблазнов. Здесь светская жизнь, тут семейная жизнь, тут женщины, тут то, тут все, деньги. И он решил уйти во Вриндаван, в отречение, чтобы погрузиться в сознание Кришны. Но по дороге он понял, что он не может. Все же у него остались эти привычки смотреть на женщин. И глаза смотрели туда-сюда, туда-сюда. И однажды увидел эту красивую женщину и пошел за ней. Ноги сами пошли за ней. И одновременно было ему стыдно, и разочарование испытывал, но ноги шли за женщиной, и женщина это чувствовала, что кто-то ее преследует. Она дошла до своего дома и в страхе забежала, и сказала мужу, какой-то человек всю дорогу преследовал меня. Какой-то мужчина. Хозяин вышел, разгневанный, и увидел брамана, стоящего у дверей, как бы просящего подаяния. Вот вам, женщина, постоянно что-то мерещится. Вы только об одном и том же думаете, он сказал. Посмотри, кто пришел. Святой человек стоит, у тебя просит подаяния. Ты что тут думала? А ей стало стыдно. Действительно, что это я надумала на человека, тут святой человек пришел. И когда Бхилмагал Такур услышал, что его называют святым человеком, и хотят дать еще подаяние и кланяться ему, он сказал, все, дай мне шпильку от своих волос. Она не понимала, зачем ему шпилька, браман от волос, женская шпилька. Но раз святой человек просит, зачем ты нужна? Она вынула шпильку из своих волос и отдала ему в руки. Ну, как он просил? Он отвернулся, отошел чуть подальше и выколол себе два глаза. Да. И так он пришел в Вриндаван, и всю свою жизнь, остаток, он прожил таким слепым и думал только о Кришне, и служил Кришне, и в конце концов Кришна пришел к нему в образе мальчика. Эта история описывается подробно. И он пишет целый трактат о Кришне. У него открылось духовное видение. Он видел красоту Кришны, постоянно повторял его имя, стал ощущать его присутствие физически. Говорят, что он жил несколько сот лет во Вриндаване, Бхилмагал Такур, не покидая этого места. В конце концов, Кришна стал играть с ним здесь. И он пишет о Кришне трактат, и прежде чем писать трактат, сюда есть Мангалачаран, есть признание, благодарность высшим авторитетам, обычно те, кто помогли нам встать на путь. Сознание Кришны, вот эта духовная связь, она очень ценная. Всю жизнь мы будем благодарны тем, кто нас привлек в сознание Кришны, открыл нам глаза духовные. И он вначале пишет этого трактата, что я предлагаю почтение всем моим духовным учителям, Чинтамани Деви и всем другим, кто дал ему дикшу потом. Но первым номером вызывает почтение вот этой женщине, проститутке, которая пробудила в нем дух отречения, который напомнила о Кришне именно. Поэтому, когда мы распространяем сознание Кришны, проповедуем сознание Кришны, строим храмы для Кришны, поддерживаем эти храмы, книги распространяем, харинам проводим, нужно знать, что это жизнь в отречении уже. Уже нет необходимости принимать формально саньясу даже. Если мы заняты таким образом, то это и есть истинное отречение, потому что назначение отречения – это служить Кришне. Вот. Поэтому Прабхупада говорит, что саньяси, брамачари, грихастха – более-менее формальное различие. Если говорить о сознании Кришны, то более-менее формальное различие – это несущественно. Он однажды смеялся, Прабхупада, и говорил, что я создал целое движение саньяси, грихаст саньяси. У меня все живут как саньяси, и грихастхи, и брамачари, и все остальные. Вот это истинное отречение. Но когда человек думает о престижном ашраме, это становится ложным. Если кто-то думает, что не приняв саньясу, я не могу продвигаться, это неправильно. Так думают саньяси майявади. Майявади не могут продвигаться духовно, если не принимают саньясу. Там другая практика у них совсем. Но в сознании Кришны в этом нет необходимости, хотя саньяса у нас есть. Прабхупада сам принял саньясу. Вчера у нас в гостях была Матаджи Малати, его ученица, одна из первых. И она рассказывала много историй о Прабхупаде необычных. Например, я спросил, удивлялся ли чему-нибудь Прабхупада, когда приехал в Америку. Она говорит, ну как вы себе представляете? Прабхупада общается с Кришной. Прабхупада живет во Вриндаване. Он видит холм Говардхан, который Кришна поднял. Там. Он видит, как Кришна убивает демонов. Он видит, как Господь Чайтанья распространяет по всей вселенной святое имя. Ну, чему он мог удивиться в Америке? Но, с другой стороны, он удивлялся и рассказал историю, как они получали инициацию первую. Они были несколько дней в сознании Кришны. И мантру еще, махамантру, читали по листочку, еще даже наизусть махамантру Хари Кришны не знали, не получали посвящение. И им просто сказали, что будет огненная церемония у вас в храме. Они были все очень восхищены, говорят, это так же, как у вас костер прямо в квартире. Они подумали, здорово, интересно это будет. Вот и там костер, развели костер, вот и Прабхупада там раздал бананы для инициации. А они не знали, что с этими бананами делать, и стали их чистить, чтобы есть. А Прабхупада сказал, нет, погодите, не ешьте, это нужно в огонь положить потом. И для этой церемонии нужно было 2,5 килограмма масла сливочного. И она еще думала, Малати, она это доставала где-то, зачем так много масла, куда его? Они сказали, в огонь. Она, как в огонь? Столько, 2,5 килограмма масла в огонь? И пошла на какое-то предприятие, и сказали, тут есть масло у нас, да, есть масло, оно соприкасалось с техникой, с каким-то оборудованием, оно в пищу не годится, но оно масло. Она подумала, вот то, что надо, для яги сойдет как раз. Вот такое масло она купила, бананы чуть не съели, и в конце там дым пошел. И Прабхупада, когда все закончил, у него акцент был очень сильный, английский. Не все понимали, американцы не все понимали, о чем он говорил. И в конце он сказал поклониться, а ему слышалось дуть. Они ему говорили, что нужно делать? Кланяться, дуть, кланяться, что? И они посмотрели там на кого-то, кто-то из старших. Там был то ли Шьяма Сундар был. В общем, они стали за ним следовать, а он поклонился на четвереньки, встал перед огнем на четвереньки и стал дуть в огонь. И они все тоже, все склонились, все, кто получили инициацию, вокруг костра стали дуть. И вот ты спрашиваешь, удивлялся ли Прабхупада чему-то? Говорит, вот тут у него глаза стали большими-большими, говорит, за очками. Он говорит, сильно удивился, что они делают вообще? Как в Лиламрите иногда Сасурб Махарадж пишет, что Прабхупада часто удивлялся нашей глупости, говорит. Западной глупости. Например, люди не знали вообще имени Кришна вообще не слышали об этом. Он удивлялся этому, что вообще в первый раз слышит. На изображение Ханумана спрашивали, это кто, кот? Ну вот такие вещи Прабхупада там видел. Возможно, этому он удивлялся только. И вот Прабхупада приехал как саньяси, но он пренебрег многими правилами саньяси. С формальной точки зрения он не должен был переезжать через океан, это запрещено для саньяси. Не мог использовать самолеты или машины, вот какие-то технологии. Не мог общаться с женщинами так близко, вот жить в таких районах. С точки зрения как бы строгих правил саньясы, то есть как бы Прабхупада не всему этому следовал. Но он был поистине саньяси, потому что он одухотворил все это место, куда он приезжал. Эти хиппи, вот эту культуру. И мы видим, что до сих пор это работает, потому что Прабхупада был на самом деле полностью предан Кришне. И для таких людей, говорится, правил предписания не существует, они могут в любом месте создать Вриндаван. Чистый преданный, он не зависит как бы от мест, времени, обстоятельств в этом смысле слова. Куда он не приезжает, везде Вриндаван. И вот эти храмы в Америке до сих пор существуют, где поклоняются прекрасно, и в Европе, и в России храмы открываются, и в Грузии есть храм. Откуда это? Это Прабхупада. То, что мы получили, мы, конечно, нам не так легко это все поддерживать. Храмовые стандарты, и программы, и финансы, и книги. Но мы стараемся, делаем это. Это требует, конечно, усилий от нас и отречения. Вот это и есть наша саньяса – служить Кришне. Не для того, чтобы показать другим свое отречение, показать свои одежды саньяси или что-то еще, а чтобы людям нести знания. Это требует, в принципе, полного самоотречения в конечном итоге. Если мы хотим сознание Кришны кому-то отдать, говорит, 3 литра крови, вот все, что есть, нужно использовать. 3 литра крови, все, что есть, нужно использовать. Вот это и есть отречение. Поэтому проповедуйте, поддерживайте свой храм, распространяйте книги постоянно, делайте намахаты, бхакти-врикши, столько возможностей молодежи проповедуйте, знания людям нужны. Путь к отречению через знание. Нужно узнать о Кришне больше. Узнать философию. Как Прабхупада раскрывал эту науку. Удивительно. Он потрясал всех. Это выше всяких религиозных представлений. Это то, что, во что вы можете верить. И это то, в чем вы можете жить уже сейчас. Не когда-то, прямо здесь, сейчас. То есть он дал нам эту Кришну. Дал Кришну просто. Это есть как бы вот эта настоящая религия, о которой речь идет в Шримад-Бхагаватам, настоящее подлинное знание, которое работает в нашей в повседневной жизни при любых обстоятельствах. И Прабхупада сказал, что любовь к Богу в сердце каждого человека дремлет, в каждом из нас. Просто нужно пробудить ее. Вот таким образом это вот работает, как зажигается от огня огонь. И Прабхупада говорит, что это любовный обмен. Все, что мы делаем, это служим Кришне, служим людям, угощаем их прасадом, проводим для них киртаны, программы, праздники. А они благодарят нас потом, помогают этому движению, присоединяются, помогают физически или жертвуют какие-то деньги, или покупают у нас книги. Вот так мы, говорит, развиваемся, без привязанности к деньгам, или к престижу, или к славе, к выгоде. Просто это любовный обмен. Вот это и есть как бы настоящее отречение, когда человек забывает про жадность, про зависть, про свои какие-то похотливые желания, не посвящает свою жизнь Кришне. И Прабхупада дал нам высшее счастье в этом смысле слова. Он сказал, это лучшее, вы хотите наслаждаться, так сознание Кришны – это высшее наслаждение. Вы найдете настоящее счастье здесь, если займете свои чувства, ум, разум, служение Кришне, миссии духовного учителя. Если Кришна будет вами доволен, вы будете более чем счастливы. Даже представить не можете, чего человек преданно достигает, как Кришна отвечает ему. Одной улыбкой Кришна может всю эту иллюзию развеять материальную. Достаточно этого. Ну вот несколько слов я сказал по этому тексту. Пожалуйста, какие у вас будут дополнения, вопросы, пожелания. Здесь тоже у нас есть аудитория, мы во Вриндаване. Здесь вот тоже русскоязычные преданные собрались. Молчат, очень тихо себя ведут. Вот. Всем интересно сознание Кришны. Так что вопросы могут с двух аудиторий. Из Грузии сегодня, из Тбилиси, из храма прямо и из Вриндавана. Пожалуйста, что там у вас? Какие у вас новости? Рассказывайте. Да? Да? Не очень хороший звук. Не очень хороший звук. Подожди. Звук либо ближе, либо дальше от микрофона. Как-то сливается все. Так, хорошо, говори.
Так лучше?
Да. Как правильно читать книги Шрилы Прабхупады?
Потому что бывает, человек знает, может очень много знать с точки зрения какой-то философии, но действительно оно может не
применять. Книги Шрилы Прабхупады. Эти знания, их необходимо применять. Когда искренне преданный читает книги Прабхупады, практикующий преданный, он внимательно читает для того, чтобы понять, что применимо сейчас, что он может применить в своей жизни еще. Что я еще много чего не знаю, то есть еще не все могу применить в жизни. Я слышал многое, конечно, да, и прочитал многое, может быть. У кого-то может быть очень высокое образование, он может быть очень начитанным человеком, но в жизни вот важно, как он применяет знания. И вот книги Прабхупады преданный именно так читает. Как я собираюсь применять? Что я еще могу применить? Вот, что я еще могу сделать в этом направлении? Гьяна, вигьяна, переходит в вигьяну, в действие. А вот действие реализованное, это уже завершенное знание, как таковое, когда мы уже действуем таким образом. Живем таким образом. Вот есть, помните, Бхагаватам книга и Бхагавата личность. Вот-вот, это в Бхагаватам описывается, что Шримад Бхагаватам нужно услышать от Бхагаваты, от личности, которая живет согласно Бхагаватам. Вот так мы читаем книги Прабхупады. Мы пытаемся жить согласно тому, что там написано. Там мы читаем, там описаны качества садху. Что же украшает, да, садху? Качество украшает. Богатство садху святого – это качество. Это не престиж, то есть не имя громкое, не слава, не последователи, а качество. Вот это Бхагаватам говорит. И мы читаем эти качества Титикшева, Карунника, Джаташева, Шанто и так далее. И мы для чего читаем? Чтобы развивать в себе такие же качества. Вот это чтение означает. Тогда книга приносит результат, и практика приносит результат. Если мы читаем как информацию, то мы уже много раз слышали эту информацию. Мы даже можем скучать в этот момент. Как бы нечто как обычное, да, что-то прочитывать, потому что мы не применяем. Или мне кажется, что я уже применил, уже обрел все эти качества и тоже скучаю. Там, смирение. Ну, смирение давно у меня уже есть, уже это неинтересная тема. Ну, вот таким образом иллюзия может влиять. Вот. Но вот настоящее чтение, когда мы постоянно применяем то, что там написано, пока мы не достигаем как бы Кришны. Вот. Пока мы Кришны не достигли, мы должны учиться очень серьезно, да, чтобы подняться на духовную платформу преданного служения, нужно очень серьезно воспринимать то, что написано в книгах Прабхупады, как наставление. Вот так можете читать книги Прабхупады, под таким углом зрения. Да, да?
отдаются служению, и ты приходишь, и как-то хочешь поправить. Вот немножко помогите, пожалуйста, с этим внутренним состоянием, какого настроения должно быть, чтобы и не обидеть, и думать, может, может обидеть, если направить или говорить там о том, сколько должен быть преданный в течение дня занят, или чем он должен быть делать, если ты видишь не то, что как должно быть, но ты хочешь как-то дать замечание, и в то же время ты дискомфортно чувствуешь, что не можешь этого делать. Вот этот момент немного тебе мешает и беспокоит. То, что служить преданным, потому что где-то не отдается служение Богу, но в то же время, когда замечаешь какие-то моменты, тебе сложно поправлять. И когда ты говоришь что-то, и как-то не делается, потом ты понимаешь, надо ли так идешь, что это не авторитет для них. Как в этот момент баланс и не перегнуть палку, и в то же время служить и любить их? Какое у нас настроение должно быть?
Вопрос был о брахмачариях? Про всех живущих в храме. Брахмачари, не брахмачари и разные бомжи, то есть. Понятно. Что касается брахмачарьев, то они в храме не живут, они только ночуют в храме, а потом они на санкиртане 6-7 часов на харинаме, и все. Вот. Храм от них не страдает вообще. Вот. Ну вот бомжи – другое дело. Они селятся по своим правилам, они едят, вот, и их нужно заставлять что-то делать. Они сами, они без инициативы. Ну, есть так называемая темпл-команда. Это по-разному. Есть постоянная темпл-команда в каких-то храмах. Постоянно это могут быть пожилые люди, которые по хозяйству тоже помогают, скажем, они не могут там бегать на санкиртану, как молодые. Вот, есть такая темпл-команда. А есть темпл-команда сборная, то есть их назначают по расписанию. Вот. Это кто-то из брахмачари, брахмачарини, из тех, кто живет дома, приходит время от времени по расписанию и помогает служить божествам там, на кухне. Тоже расписание есть такое. А в больших храмах есть, может быть, даже стабильная темпл-команда, которая только этим служением занимается, закупает продукты, готовит пиры, там, убирает, чистит, моет, там, следит и так далее. У вас храм не такой большой еще. Вот, поэтому у вас, наверное, будет какая-то сборная темпл-команда, будет помогать преданные живущие в городе приезжать, помогать. Вот, часть из вас выходит на санкиртану, часть остается спать в храме. Кто-то может болеть, у кого-то может быть сегодня плохое настроение. Знаете, в маленьком храме это как дома. Сегодня что-то мне не хочется, например. Это как дома, знаете, я у себя дома. Но в большом храме это вот трудно представить. Но в маленьком, тем более в Грузии, где теплые сердца, добрые, знаете, очень легко им, трудно им делать замечания, вот как им сказать, не знают, и так перед ними, и так, и накормят. И все равно они не работают, не хотят работать. Ну, живите пока как в семье, я ничего не могу сказать к этому. Не хочу, чтобы затягивать гайки какие-то. Храм мне ваш нравится, ваши лица вполне годятся для духовной жизни. Так, судя по экрану, вы светитесь и чуть-чуть. У вас уже 9:30, вы все голодные. Может, от этого светитесь, не знаю. Но просад у вас будет сегодня утром? Как-то без энтузиазма вы говорите, да? Не уверена. Но это маленький храм. Маленький храм, вот он такой. Тут, там не очень строгие будут какие-то, может быть, правила, я так думаю. Более такая близкая семейная атмосфера. Но, с другой стороны, конечно же, мы должны знать, как в любой семье, есть у каждой свои обязанности, и хорошо нужно выполнять, стараться. Чистота в храме, кухня, алтарь. Ну, нужно стараться изо всех сил, чтобы поддерживать стандарт. Что можно приглашать гостей, в хорошее место, в хорошую атмосферу для проповеди, чтобы проводить праздники, воскресные программы. Вот. Старайтесь всей общиной, чтобы храм у вас... Ну вот он выглядит, этот кусочек, что я вижу, очень хорошо. Индуистский храм написано, да? Может быть, для Грузии это хорошо, потому что вот, как бы такой прославленный эпос, что Руставели написал «Витязь в тигровой шкуре», там герой, он индийский царь. Тарел, верно? Это индийский царь, и там описывается большая-большая любовь. В этом произведении такая чистая, очень глубокая, сумасшедшая любовь, захватывающая. Вот скажи, это все из индийского, из индусских храмов. Это из нашего храма. Вот. То есть, я думаю, что как бы грузинская культура, индийская, они таким образом как-то вот связаны этим произведением. Поэтому можете это использовать, что да, в Индии именно вот это обитель как бы трансцендентной, родина трансцендентной любви Санкиртаны, Господа Чайтаньи Махапрабху. То, что сейчас пришло не только в Грузию, но в Грузию вот пришло через Шота Руставели, вот этот намек, да, на чистую любовь, платоническую, высокую, но сейчас по всему миру распространяется любовь к Богу, личность Бога открыта. Можете так вот как бы связать эти две вещи, поскольку это касается культуры местной. Мне подарил это, видите, в тигровой шкуре Шал Александрович Манамонашвили. Я до этого не читал, не знал, я все еще думал, почему грузины вот именно такие, вот у них такие чувства, такие эмоции, не мог понять, что за народ. А прочитал это произведение, мне стало многое понятно, чем они живут, как они чувствуют. И мне это очень интересно, мне очень понравилась эта книга, мы с дочерью прочитали за несколько вечеров. Я был очень удивлен. То есть там как бы, вот это называется Аббаса, да, это очень-очень напоминает любовь к Богу, очень похоже. Поэтому можете как-то вот через это общаться с людьми. Индуистский храм, можно и такое название пока принять. Но суть в том, что вы даете здесь науку, здесь проповедуете. Кроме этого, ведь еще намахаты, бхактиврикши, где вы общаетесь с людьми вне храма. На улице вы также общаетесь, книги распространяете. Есть много-много сторон, которые можем представить нашей культуры, не только храм. Есть кулинарные курсы, можно сделать. Люди приходят, вы обучаете готовить, предлагаете вместе пищу, вы так начинаете сдруживаться за это время. Они начинают мантру повторять, хотят общаться, дружить. Вот разные способы, применяйте все. Да, здесь у нас вопрос из Вриндавана.
Спасибо большое за лекцию. У нас есть в городе, у нас маленький городок, у нас там формируется ятра, и возникает иногда такой вопрос, ну, как бы по мере развития, что, ну, уже можно какой-то дом уже сделать, уже как-то централизованно делать программу. Но в семье преданных, ну, по сути, это моя семья, есть дочка старшая. И она очень сильно стесняется, как бы, вот этой вот, то, что там, ну, все узнают, что она там из Хари Кришна. Она очень этого стесняется. А городок у нас маленький. То есть, грубо говоря, если мы как бы уже засветимся, то мы засветимся уже по всему городу. И вот вопрос такой, как быть? Потому что, допустим, не хочется, чтобы у дочки как бы было такое, ну, может быть, отторжение из-за того, что не восприняли ее.
Тут вопрос очень, очень серьезный, очень сложный вопрос. Поэтому мы сейчас посоветуемся с Грузией. Значит, слушайте ситуацию преданного. Вот. Он живет в небольшом городке, у него семья. Семья преданная. Дочь уже, ну, как бы взрослая, сколько лет?
Она в пятом классе.
Ну, в пятом классе девчонка уже такая, понимает, да, что и что, ориентируется в социуме. И у них дом проходит программы намахаты Хари Кришна. И дочь очень беспокоится, что сейчас узнают про нее в школе, то есть сверстники там, вот учителя, и вот тогда вот ей как придется там учиться, да, она очень беспокоится. И вот они тоже, родители, беспокоятся, что будет с ребенком, да, когда узнают про нее. Поэтому тут мы к Грузии обращаемся за советом. Грузия, она очень мудрая страна. Вот, что вы посоветуете в этой ситуации делать родителям? Проводить программы или не проводить программы, или в другом месте ходить, проводить программы – чтобы дочь как бы не беспокоить. Ну, говорите. Грузины должны говорить. Что, а тут одна грузинка только у вас?
Ну, я грузинка, я мусульманка, но родилась и живу в Грузии. У меня трое детей, и тоже такая, тоже бывает.
А, спасибо, спасибо. Ну тут Радха пришла, она вопрос не слышала. Пусть все знают, что мы кришнаиты, и мы будем отличниками еще, так? Вот ты училась в школе, все знали, что ты кришнаитка. Так, родители не скрывали. Как ты это пережила? Вот ситуация в семье. Там дочь в 5 классе, они боятся, что узнают в школе, что семья кришнаитов.
Но
что?
Не боимся, дочь переживает.
Дочь переживает. Что скажешь? У тебя было хорошее отношение? Всегда.
Когда был кадыш, и все в школе тебе говорили, о, хлебушек негативники, ребят, сегодня хлеб не едим.
Но здесь желание уже дочери еще нужно учитывать. Но с родителями понятно, родители не скрывают, вот дочь не знает, дочь боится, дочь не хочет, чтобы знали в школе об этом.
Она прям, ну, причем у нее эмоции такие яркие, то есть она реально очень сильно за это переживает. Ладно, если бы она просто переживала. То есть на махату она проводится, но это как бы без проблем, она это принимает.
Но она вегетарианка?
Она вегетарианка, все.
В школе знают об этом? И что, ну, скоро и так догадаются. Пусть, да, не нужно это распространять, но я думаю, что они узнают скоро, дети. Все поймут.
То есть форсировать, может быть, то есть когда естественным образом все естественно устроится.
Естественно. Отличница, хорошая девочка, много подруг, друзей. Нормально все, вот это главное. Плюс еще Хари Кришна, интересно.
Почему? Если я правильно понял как бы ответ, то есть следует как бы более активную фазу включать нашего развития после того, как это вскроется естественным образом.
Естественным образом, да, лучше. Если любят, скажем, ее в школе, то я не вижу проблем никаких. И Хари Кришна также будет уважительно относиться к этому. Нужно и сказать об этом, что главное – это отношения. Если у тебя хорошие отношения, да. Ну, а мы ничего.
Такая гиперактивная.
Ну, да, мы не требуем таких вещей. Все в порядке.
Естественно.
Пусть не беспокоится. Еще вопросы? Тут в Грузии ни одного грузина нет, оказывается.
Можно вопрос?
Да. Ты грузин или нет? Ты тоже не грузин, боже мой. Ну давай, говори. Нет, привлечение противоположного пола неестественно на самом деле для души. Это, ну как бы, человек постепенно поймет позже, я думаю, с возрастом. Например, привлекись к старухе, и ты поймешь, что это не очень естественно. Но тебя привлекает именно вот гладкая кожа, которая напоминает что-то, обманывает тебя. Вот как бы внешность, да, иллюзия привлекает. А само тело не привлекает, потому что тело, вот когда оно без души, просто тело, оно отталкивает наоборот, оно пугает. То есть, но поскольку это напоминает душу, поэтому привлекает. Такая молодая, красивая и прочее, 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 напоминает душу. Вот в Библии есть это описание души, которое сравнится с юной девушкой. Вот буквально такая аналогия там дается. Еще многие не понимают, как это в Священном Писании такие вот вещи описываются. Красивая юная девушка, подробно описывается, но это аналогия. Аналогия того, как душа влюбляется в Кришну. Вот это естественно. А эта красота, которую мы видим в материальном мире, она отражение красоты Кришны. Вот это со временем нам нужно понять будет. Тело же стареет, оно помогает нам понять это. А что же остается, да, ценного в человеке, который состарился, вот скажем, ваша мать, она... У меня мать очень красивая была. Ее фотографии, знаете, там, это редкая красота была. Отец гордился, всегда всем показывал. Моя жена говорила, смотрите, вот. А сейчас что? Ей сейчас 86 лет. Она уже не так красива, как раньше. Чуть-чуть меньше. Но меня это не беспокоит, потому что, ну как, у меня уже есть какая-то развитая признательность к этой личности, которую я знаю, ее жертву, ее любовь, ее материнство. Я это вижу в ней. А эта красота, она очень кратковременна. То, что нас привлекает, на самом деле Кришна привлекает, как отражение. Вот. И кроме этого, когда у человека есть сознание Кришны, чистое сознание, то майя его не привлекает вообще. Он равнодушен к ней, не обращает внимания на эти вещи. Старый человек, молодой человек, это не важно. Но когда он в иллюзии находится, вот тогда иллюзия сильно привлекает его, сильно властвует над ним. И отсюда этот вопрос, как же можно привлечься к Кришне, да, в присутствии, скажем, материальных объектов. Да, но пока есть вожделение, это очень трудно сделать. По мере того, как оно будет трансформироваться вот в бхакти-йоге, это вожделение будет очищаться, вы увидите сами, что Кришна привлекательный на самом деле. Но он привлекательный для сердца. То есть я даже если не вижу глазами его, еще не могу потрогать руками его, но он проникает в сердце вот так, как никто не проникает. И вот там в сердце от этого проникновения возникает вот этот образ божественный. Аналогов никаких нет в материальном природе, невозможно это сравнить с чем-то. Что это внутренняя духовная форма. Вот, а пока, если вот чувства привлекаются к объектам чувств, есть у нас своя культура, свои правила предписания, свои ашрамы, мы этому всему следуем, мы не приносим беспокойств тоже. Привлекает противоположный пол, человек женится. Какие проблемы? Либо может не жениться, если не хочет, просто продолжать служение, тоже нормально. Важно продолжать служить Кришне, вот что важно.
Ритуализм, да, у нас в движении Шрила Прабхупады, да, какие-то ритуалы, которые мы исполняем каждый день. И вот как не провалиться в ритуализм и не забыть про собственную ответственность,
Как не погрузиться в ритуализм? Так вопрос. У нас есть правила, предписания, ритуалы, поклонения, так? Как не попасть в этот ритуализм, не впасть? Да, вот предлагать так механистически. Надо читать книги Прабхупады. Читать все книги Прабхупады нужно, и достаточно, чтобы было киртана. Иначе у нас не будет этого видения духовное видение. Их не просто читают, их изучают сейчас глубоко книги Прабхупады. Это видно на опыте. Те преданные, которые читают книги Прабхупады, даже не будучи философами, не склонны к какому-то там высокому образованию, есть люди, но они любят читать книги Прабхупады, они всегда в полном порядке, и они лучше в сознании Кришны. Это работает. И есть примеры очень умных, образованных людей, которые пренебрегали чтением книг Прабхупады, они могли легко впасть в заблуждение. Любые. Со всем образованием, знаниями, с чем угодно. А есть люди простые, у них нет много знаний, но они читают книги Прабхупады, им нравится, они счастливы, очень хорошо. Спрашивают, нужно ли ежедневно читать книги Прабхупады. Вопрос в этом. Нужно ли ежедневно читать книги Прабхупады? Тут я тоже без Грузии не смогу обойтись. Отвечайте, нужно ли ежедневно читать книги Прабхупады или как? Да, ну все. Ты же грузинка, нет?
Почти.
Она почти грузинка. Вот смотрите, она... Вот Белиси для нее авторитет, на самом деле. Вот она это запомнит. Вот, вам пора принимать завтрак, так я понимаю. И у вас сегодня воскресная программа? Придут гости? Придут. Хорошо, готовьтесь. Спасибо всем большое. Шрила Прабхупада ки джай. Да. Включай. Вот. А вы можете задать вопросы, если есть какие-то еще вопросы. Да, да.
Мне очень важно сказать, что, как я поняла, за свое школьное время и университет, там не важно, какой у меня статус, Кришны или не Кришны, а вот важнее больше, подам ли я ручку кому-то, у кого ручка упала. Вот такие совсем простые человеческие качества. Вообще не заморачиваться о том, Кришне, 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 что бы люди подумали. Это вот совсем простые вещи, совсем простые, наподобие добрых и чуткости. И остальное не будет беспокоить. Других не будет беспокоить, что ты Кришне.
Вот распространяй это, то, что ты сейчас сказала.
Потому что, допустим, вот мне как родителю непонятно, как мне это, ну, дочке, что, как мне себя вести как родителю, чтобы дочь это почувствовала. Потому что она очень много проводит времени с учительницей, она такая гиперответственная, там где-то помарочка в тетрадке, и мне ребенок такой постоянно в стрессе. Вот, и ну, очень сложно вообще, ну, как-то сориентироваться в этом пространстве.
Ты учитывая ее как бы психологию, если она такая чувствительная, то, ну, так, более бережно это делать. Как мы сказали, можешь не афишировать, можешь тогда дома не проводить программы, можешь ходить куда-то, можете ходить к преданным. Так, как отец, если ты чувствуешь. Можешь его уберечь от этих стрессов. Я же просто говорю, что это рано или поздно все равно проявится сам по себе.
Просто главное, я так понял, чтобы мы не были причиной вот этого, да, скрыться, чтобы это было естественно, чтобы мы не, да, ну, как бы не увидел у нас причины.
Да. Причина страдания ее, так? Что родители кришнаиты, поэтому у меня все проблемы были. Ведь мое детство было загублено вообще.
Хорошо, вы рассказывали про вот историю Голованова Тхакура. Получается, ну, он сначала стал играть роль садху, да, он ходил, ну, выглядел как садху, да, потом он увидел, что его отождествляет садху, ему стало как бы стыдно, да, и он взял, как бы, глаза себе, и вот мы же тоже играем роль вайшнава, потому что, ну, это же такое становление, целый процесс вайшнава, а вот как вот мы станем большим, не придется в глаза попасть.
Посмотрим, кто как. Я не думаю, что у нас такие примеры будут в Исконе, скорее всего, нет. Может быть, в будущем, когда движение будет уже настолько авторитетным, я не знаю, все может, если придут какие-то великие личности, всякое может быть, и трудно это предвидеть. Кстати говоря, это может такое случиться, что придут очень необычные люди. И как бы многое изменится вообще в атмосфере мира. Так вот должно происходить, конечно. По тем временам это не вызвало ни у кого проблемы, потому что люди понимали духовную культуру. Это не был частый случай, все понимали, что это очень редкий случай, что человек достиг бхавы, впал в такое состояние отчаяния духовного. То есть все это можно было понять, и великие ачарьи это все комментировали, его трактаты читают, и все это даже гордятся его примером. Гордятся полностью его примером. Вот. Но если человек это с дуру сделал, подражая кому-то, это страшная, конечно, картина. Есть люди, которые с дуру, допустим, меняют пол, непреданные. Это, я говорю, с дуру сделали. Потом они жалеют, например. Есть такие вещи. Они начинают принимать от несчастной любви, хотят убить себя, а потом жалеют, когда уже приняли, скажем, дозу смертельную, они потом жалеют. Это с дуру человек все это делает. Не готовый к этим вещам. В порыве эмоций это делается. Вот кто-то прочитает это все, впечатлится и услышит, и думает, я тоже, как Белмагал Такур, пойду в Риндаван, выключу себе глаза, что угодно сделаю. Порыв такой, значит. Это с дуру просто. Заставь дурака Богу молиться, в лоб расшибет. Вот это пословица про это. Но когда движение на самом деле достигнет высокого духовного уровня платформы, а такие освобожденные души будут уже проявляться с самого начала, я не знаю, что будет. Но в движении Господа Чайтаньи таких примеров не было. Чтобы кто-то выкалывал себе глаза.
Утопился.
Такур Харидас утонул. Да. Было такое. Да? Так что имейте в виду. Отчаяние тоже человек может испытать в определенных ситуациях. Но если это духовное отчаяние, в принципе, ничего страшного. Это не материально.
Спасибо большое за лекцию, общение. Как вот относиться правильно к людям, которые к тебе относятся с каким-то негативом? То есть, по шастрам я знаю, как относиться. То есть, это стих Шану Дамаска, так шучу. Но вот как на практике это проявлять, если люди, они иногда так относятся? Или, например, ты как ответственное лицо какие-то решения принимаешь, какие служения, людям это не нравится, а тебе с ними надо постоянно взаимодействовать, это видно, что они не будут времени. Что ты именно такое делаешь решение, хотя даже руководство оно тоже согласно с этим. Какие-то возникают вещи. Как правильно себя вести?
Это какой-то вопрос требует индивидуального рассмотрения больше. Правильно, значит, по закону. Если так, в общем сказать, да? Закон вот говорит так. Так вот. Нравится, не нравится, тут не рассматриваем. Закон сказал. Преданные совершенно забыли про закон. Забывают. Вот это уникальная черта сознания Кришны. Как только становится кто-то преданным, про закон забывает начисто. Законов больше не существует просто. Только экстаз, приятные отношения. Если что-то не нравится, все. Но закон же есть. Нет, не нравится. Уникальная черта сознания Кришны. Мы еще совсем маленькие дети. Вот нужно всегда конфетку давать. Закон, какой закон там вообще? Не нравится и все, и крик будет на всю в катушку. Никакой закон не выдержит. Нельзя подходить к инвалидам? Но если только это какой-то людоед, допустим. Нужно осторожно. По российскому закону ненормально сейчас, если российский закон взять. Только несовершеннолетним мы не подходим. Нет. То есть закон может нас упрекнуть. Вот. А так просто нужно быть осторожным, мало ли что.
Как-то со временем все равно это чувствуют вот, в толпе людей, те, которым прямо можно сразу идти.
К первым попавшимся можно сразу идти. Без разбора абсолютно. К всем и каждому.
Ну, так. Даже есть те, которые уже ближе вот к этим знаниям. То есть тут будут где-то вот эти границы.
Ну как распознать их?
Вот, наверное, как-то должно быть чувство внутри. Приходить такое со временем.
Параматма? Я думаю, что человек может ошибаться. Навинадера рассказывал свой интересный опыт. То есть опытные санкиртанщики ко всем подряд идут, без разбора. Говорит, я однажды распространял где-то в Швейцарии вот стопки книг прям разлетались туда-сюда, на площади на какой-то. Там где-то часто хожу. Автостоянки, там люди. И прям люди берут прям комплектами книги, идут и тут. И один человек стоял и говорит, на меня смотрел вот так вот. Прислонился куда-то и смотрит, и наблюдает. И ходит. Я думаю, вот демон, а сейчас проблемы будут какие-то. Сейчас от него точно проблемы будут какие-то. Он смотрит, так улыбается, и смотрит. И я думаю, я уже напрягался, книги распространяются, сам смотрю, затылком вижу его. Потом идет ко мне. Так спокойно. И говорит, я тут где-то уже около часа стою. И ты ко мне до сих пор не подошел. И купил книги. Мы что-то же думаем. А на самом деле может оказаться по-разному. Это хороший опыт санкиртаны. Ко всем и каждому. Потому что тут мы понимаем, какая ситуация на самом деле. Я думал одно, а как это на самом деле? Нужно проверить, подойдя к человеку. Иначе я не вижу, какой это на самом деле человек. Нам раньше говорили, что к бородатым идите, а не все философы. Мы по бороде ориентировались сначала. Ну, потом поняли, что не всегда. Много демонов с бороды ходит тоже.
Вот вы говорили, что во Вриндаване работает Кришна-карма, да? То есть это фактически кармы как таковой нет. А Кришна-карма, как ее воспринимать? Как уже отношения такие с Кришной, можно его понимать, начинать через эту Кришна-карму или как? То есть что означает Кришна-карма, как с ней работать?
Кришна-карма означает, что ты свою жизнь вручила Кришне. Это Кришна-карма. Кришна-карма. Ты же вручила, ну вот, терпи теперь. Раньше бы ты это терпела без Кришны, вот в чем разница. А сейчас с Кришной. Под контролем Кришны Майя не так сильно бьет. Она стесняется его. Вот без него она в полную силу работает. Очень жестоко, сурово. А в присутствии Кришны она немножко стесняется. Мягче работает. Кришна-карма. Травм не будет больших. Угу.
Я же хотела спросить, а если есть желание служить больше, а тело не позволяет зачастую, как это вот, какое-то противоречие внутри, что ты можешь больше и хочешь больше, и потом как-то, ну, какой-то момент принимаешь эту ситуацию, вот ты это справишься. Что не мог бы так лишь больше сделать, если я не знаю.
Например, прыгун прыгает выше планку, еще на сантиметр выше. Вдруг понимает, что предел наступил. Что ему делать? А?
Больше тренировался.
Ну, предел все равно наступит. Но предел все равно же есть. Что делать? Ну, уже все, предел там наступил. Уже все ниже планку нужно опускать тогда. Он работать тренером начинает. Например, я распространяю книги там по 10, по 20, по 30, по 40, по 50. Хорошо, но вот у меня наступил предел. Здоровье-то, мало ли что, все. Не могу больше так долго, так много это делать. Я другим проповедую. Если я проповедую 10 человекам, они все по 50 книг, я еще больше распространяю, где участвуют. Так происходит. Не думайте, что мы должны все делать сами, собственными силами. Все, что можешь, делай и помогай другим. Передавай вдохновение другим. Если ты служишь Кришне, в сердце у тебя будет это вдохновение. Оно будет более ярко выражаться, более чисто выражаться. Это важно, чтобы ты проповедовала новым преданным, вдохновляла их, обучала, заботилась о них. Так ты сможешь очень много сделать. Так, Прабхупада, да? Как он? Один распространил по всему миру. Ведь я, говорит, старый человек, могу умереть в любой момент. Один много ли я сделаю? Говорит, мои ученики, говорит, вы теперь будете это делать, будете помогать мне, просил помощи. Вот так он все сделал.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вот хочу спросить. Во Вриндаване я чувствую то, что каждый день я как целый день проживаю. В плане духовного вообще реализации, ощущений, развития. Вот я вот вспоминаю, как я вернусь домой. Там такая система, там целая система в виде работы, в виде жены, в виде детей. То есть я вспоминаю, как я в этой системе вот крутился, там все прям идет по часам механически. И очень сложно найти вот эту решимость, чтобы почитать лишний раз книги или еще что-то такое. Здесь наоборот. И вот как вот возвращаясь в эту систему, я не знаю, как получить эту решимость, или как вообще жить, потому что я чувствую, что вот раз в неделю на Махата это Вриндаван, да? Но помимо одного раза в неделю, ты такого не чувствуешь, что так сильно продвигаешься, как вот в Вриндаване.
Тот же вопрос задал Боб Кохин, да? Это вот книга «Совершенный вопрос, совершенные ответы». В конце этой книги он как раз спрашивает то же самое. Что здесь вот, ну, когда я с преданными, вот с вами общаюсь эти дни, но я должен вернуться скоро в Америку, приступить к своим делам. У меня вот невеста, и тут все эти дела сейчас закрутятся. Вот та же самая тема была. Помнишь, что Прабхупада ответил? Не возвращайся. Ну, физически, конечно, ты вернешься, понятное дело, что там и семья требует твоего внимания, и все. Но в сердце ты не возвращайся туда. Сердце оставь здесь. А вот для этого мы в Вриндаван приезжаем, чтобы тут сердце оставить, закопать где-нибудь под клапаврикшей. Там, да, у нас есть обязанности, мы должны все это выполнить. Терпеливо. Терпеливо. Сердце здесь. Учитесь сознанию Кришны, это и есть сознание Кришны. Сердце здесь, в Вриндаване, сердце здесь. Тело может быть где угодно, куда забросил его карма, судьба, провидение. Ум и сердце здесь. Вспоминаю Вриндаван, говори о Вриндаване, читаю книги, иногда приезжаю в Вриндаван. Или иногда себе говори, когда очень трудно в той системе, я хочу во Вриндаван, и все. Я хочу во Вриндаван, хочу жить во Вриндаване. Просто напоминай себе об этом. Это равносильно благу, равносильно тому, что ты посетил Дхаму. Просто одно желание уже равносильно тому, что ты побывал в этой Дхаме. Твой вопрос? Нет? Ты почесал голову?
Вот в Вриндаване Кришна лилы проводит, Господь он лил в лилах. А вот в материальном мире он спит, как бы сон Бога и лилы Бога. Можете раскрыть сон Бога?
Как он спит?
Ну, в том плане, что он не хочет видеть, вот, как вот живые существа без него, как они страдают, что это значит. Вот лилы, немножко понятно, что Господь, он наслаждается. А вот сон, он как бы не хочет видеть этого, да?
Не, лучше лилы, а сон.
Так что же за вопрос у тебя? Что такое сон Бога?
Есть лилы Бога, есть сон Бога. Вот про сон Бога, то, что он не хочет видеть это, мне интересно понять. Вот что он не хочет видеть, что живые существа без него вот это страдают.
Это как, например, Дети, они хотят играть. Но в присутствии родителей не все делать можно дома, верно же? Что-то можно, что-то нельзя. Это родители, они же никогда не уйдут вообще из квартиры. Это все можно. Творят, вообще все что угодно могут натворить. Мебель могут сломать, мы всякие вещи творили. Но бывает так, что родитель дома, он просто спит. И сначала это все так чинно. Творение начинается, как бы Бог присутствует. Он только недавно Браме передал знания. Все в порядке, мы еще чувствуем его присутствие. А дальше, когда он уже крепко уснул, кажется, совсем уж крепко уснул, начинается беспредел. И говорится, что не гневайте Бога, не будите его. То есть он должен спать, когда дхарма исполняется, он спокойно спит, все хорошо. Вот когда адхарма, если разбудит его, он разрушит вселенную, это пролая в конце. Он пробуждается и все разрушает. Это иллюзия. У вас что-то в этом духе, потому что сверхдуша напоминает спящего Бога. Она как будто здесь и не здесь. Она присутствует, но можно делать все, что хочешь при этом. При этом. Как бы не участвует. Участвует в редких случаях, аватар. Вот, в редких случаях это происходит. Все-таки это сон Бога, в котором он участвует иногда. А во сне, в принципе, человек безучастен к событиям. Пассивен. Если он спит, то он как будто не участвует. Это одна из таких аналогий, может быть, применена сейчас. И у него нет интереса к материальному существованию, поэтому он спит. В себе, внутри себя находится как бы. Это творение создается для живых существ, не для Бога. Он ему не нужен. Для их свободы выбора, и которых много живых существ очень, с разными желаниями и вместимостью этих желаний, емкостью. Конденсатор бывает большой емкостью, маленькая там батарейка. Вот есть Брама, скажем, большая батарейка, душа. Есть маленькие, меньше, средние. Есть для муравьев конденсаторы. Это разные емкости желания. Это все хранится в Махавишну, вся информация. Которая тоже в йога-нидре пребывает. Для хранения только все. Сам он ничего этого не делает. Как бы, как будто отсутствует. Делают сами живые существа. Этот материальный мир, они по их заказу скраиваются. И для этого даже не нужно его бодрствовать. Потому что когда он бодрствует, он танцует, он играет. Он активен очень. Сверхактивен, сверхдуша. Захватывает все внимание полностью. Там трудно сказать, что Бога нет. Невозможно такое сказать, что Бога нет, когда присутствует Кришна. А сверхдуша прячется в сердце, куда не заглядывает ни один атеист, материалист. Нет. Нейтралитете в таком, как бы, йогическом, йога-нидра, как сон. Такие аналогии могут быть. Ну.
По поводу ароматное. Говорят, что временно ароматное. Кришна там в сердце. Как можно?
Ну, уже. Аромат ушла, все. Не делай разницы между этим. Сверхдуша или Вишну, или Кришна. Сейчас не делай разницы между этим. И так понятно, что ученик в мае. Что еще работать и работать. Потекет, он что-то говорит вдохновляющее, прославляет духовного учителя и говорит, что он занят преданным служением, что он занят служением. Все. Ничего особенного. Ученик это Недавно мы слышали вчера это вот слово тадатмика. Тадатмика. Через служение духовному учителю ученик уподобляется железному пруту, погруженному в огонь. И через это служение он обретает эти качества, как бы. Он начинает понимать чувства духовного учителя, его желания. Тадатмика, как бы объединяются. Однородность, то есть железо, как бы железо, но однородность с огнем становится, пребывая в огне. Вот это пример тадатмика. А, единение. Поэтому гуру знает об ученике, достает все, что необходимо, достаточно. События его жизни не так важны. Может знать, может не знать, может не принимать в этом участие. Иногда ученик думает, что гуру должен знать события моей жизни. Сколько раз развелся, сколько раз женился, сколько детей выжило, сколько не выжило, кто с чем болел, скарлатины, менингиты и прочее, чтобы гуру знал все про меня. Знал, что мне иногда бывают приступы неверия и депрессии, и иногда все хорошо, он должен все про меня знать подробно. Да, гуру должен знать, но не эти вещи. Эти вещи не важны вообще. Это обычные волны материального существования. Их можете знать, они у всех одинаковые. Гуру знает ученика через киртан и в основном прасад. Если поет и ест, то все хорошо. Все нормально. У него там, может быть, проблемы там, но он уплетает прасад при этом. О, нормально все. Супер. Если он уже вот не поет и не ест, это большая проблема. В шахтах написано, что каждый мошенник и негодяй. Гуру знает, читал это. Поэтому, когда ученик, чтобы все знал обо мне, все самое яркое и хорошее, наверное. Все хитрые. У каждого есть свои намерения. Но все на верном пути, все же хорошо. Вот что важно. Указывается направление гуру парампара, и ученики идут туда, значит, все хорошо. Значит, все хорошо. Зачем все остальное знать? Гити говорит, зачем подробно все это изучать? Карму. Нужно ли это? Нужно ли знать о каждом прошлое его и все? Нужно ли это знать? Есть огонь преданного служения, есть дым преданного служения. Дым – это недостатки, которые сопровождаются любое действие в этом мире. Вы проповедуете, вы то, все, но дым валит валом. Все дрова сырые, тем более там много дыма. Вот есть преданные, которые находятся в огне, а есть, которые находятся в дыму. Это уж ты выбираешь сам, где ты будешь находиться. В огне или в дыму. Если ты в огонь погружаешься, то даже этот дым, который вот выходит из твоей деятельности, тебя не беспокоит. Другие беспокоят больше, чем тебя. То есть каждому, если он погружен в огонь, проблем нет. Что в этом мире столько двойственности, столько лицемерия, столько лжи, столько всего. Каждый будет по-своему оценивать друг друга вот с этой точки зрения. Вообще нужно ли это знать? Наше знание, осознание Кришны, что такое? Что я есть душа, ты есть душа, все. Вот это знание нужно развивать, потому что оно, если не развито, кажется примитивным. Но это я знаю уже, а вы знаете его прошлое? То, что он сейчас душа уже, я понял. А вы прошлое его знаете, изучали? Вы знаете, чем он раньше занимался? Я вам сейчас расскажу. Вот это душа, так сказать. Что нам нужно знать? Что нам нужно знать? Какую сторону мы должны выбрать? Эта материальная сторона настолько развита, кажется, тут настоящая жизнь, а там просто душа теоретически и сверхдуша теоретически, и все. Нечего развивать вообще. Так надо развивать, чтобы не было теоретически. Когда старые преданные, старшие преданные встречали, старые, уже опытные, они встречаются, у них фонтан эмоций возникает позитивных тут же все. Никому в голову не придет спросить, там, какие у тебя проблемы, какие недостатки у тебя за это время, там, сколько ты людей обманул, сколько и так далее, сколько тебя обманули. Сколько ненавистников, сколько врагов у тебя, сколько друзей. Никому в голову не придет вообще эта вещь. Там столько позитива, там есть о чем поговорить. Настоящее. Но он может сосредоточиться на каких-то важных вещах. Сознание Кришны. Но их нужно развивать, иначе это не развитая наука, это не наука. Примитив. Выглядит примитивно тогда, если мы не развиваем эти вещи. Попробуйте общаться друг с другом на платформе преданного служения, и все. Вы увидите, не о чем поговорить будет сначала. А потом вы увидите, что, оказывается, есть о чем поговорить, а потом больше и больше, а потом просто тонете в этом, кстати. Не задевая ни прошлого человека, ни его будущие планы вообще, ничего. В настоящем моменте все есть. Если касается преданного служения, самодостаточно. У тебя нет вопроса снова? У кого еще нет вопроса снова?
Мы практикуем, но, как сейчас говорите, старые вещи, они периодически всплывают, самскары какие-то, и вроде как бы они тебе не нужны вообще, а оно все появляется, появляется, то есть когда это пройдет?
Май, ты мне больше не нужна. Но ты мне еще очень нужен. Она это говорит так. Еще не отпустил Май. Вор убегает с награбленным золотом. Целый мешок там. Ну, конечно, его догоняют, с таким мешком далеко не убежишь. И когда его догоняют, он говорит, а мне это не нужно. Не мое. Отрекаюсь. Нет, пойдем, разберемся. Ты это все украл, отнес. От Мая не так легко освободиться. Она нас не держит, на самом деле. Цепкие когти Майи, но есть другая картина, что именно душа держит иллюзию. Душа. Душа – это мертвая хватка. Это самая мощная сила. Нет другой силы, кроме освобожденной души, чтобы освободить эту душу. Никакой другой силы такой не существует.
В отношениях с Кришной дело не в нас. Каким? Дело в том, что в отношениях есть Кришна. И я очень долго пыталась сформулировать свой вопрос, но как только вы это сказали, сердце сразу стало так спокойно, что, ну, есть же Кришна, чтобы я не переживала. А сейчас, когда я слушаю сегодняшнюю лекцию, насколько сейчас я понимаю, отношения — это когда ты идешь глубиной, когда ты заглядываешь в свое сердце. И вот как правильно заглядывать в свое сердце и не бояться идти туда и на отношения с Кришной? Потому что, как мне сейчас кажется, есть какие-то вещи, над которыми нужно внутри работать. И вот я теперь не могу сама сообразить. Вот есть отношения с Кришной, есть Кришна. И не должно быть никаких беспокойств, потому что Кришна всегда знает, что, как, когда к тебе должно прийти. А с другой стороны, нужно ли мне вот самой сидеть и думать, вот надо заглянуть внутрь, и поработать над собой.
Внутри, в себя ты хочешь заглянуть или куда?
Ну да.
Или хочешь там Кришну увидеть?
Вот как это будет?
Что хочешь увидеть там?
Хороший вопрос.
Кришна там занят своими делами. Ты вообще не поймешь, когда увидишь. Не свяжешь это со своей жизнью, с мыслями, с желаниями. Вообще не то. У него своя жизнь. Ты думаешь, он-то живет твоей жизнью или своей жизнью? В твоем сердце. В твоем сердце он твоей жизнью или своей живет? Он не живет твоей жизнью, он знает твою жизнь, но не живет своей жизнью. Если бы он жил твоей жизнью, бы обусловился твоей жизнью.
Сейчас Кришна Баларам Мандире.
Да, Кришна. Видел? Он там прибывает.
Мне нужно больше интересоваться им.
Ну да, ты же понимаешь. Вот ты когда заглянешь, то увидишь, а что ты делаешь? Не мешай. Я тут жемчуг сажаю в землю. Почему тут жемчуг? У меня проблемы с родителями или в институте, а ты тут жемчуг сажаешь. Как ты можешь? У меня в жизни проблема, ты жемчуг сажаешь. Он скажет, то давай присоединяйся ко мне. Зачем эти проблемы вообще? В этом мире. Будем выращивать жемчуг. Кришна уже не растет. Вырастет. Давай попробуем хотя бы.
Почему у меня появляется желание купаться в своей жизни?
В чем-то надо разобраться. Не то, что это самокопание, но в чем-то мы должны разобраться. Например, если человек чувствует, что нет счастья как бы в его жизни такого. Ну нет, все хорошо, мы в сознании Кришны, но все же хотелось как-то свою жизнь устроить по-другому. Это частый случай. Каждый должен свою жизнь устроить как-то по-своему. Это понятно. Он должен разобраться в этом, да, какое-то время. Я не думаю, что это самокопание. Это тоже самопознание, часть самопознания. Как выполнить свои обязанности в этом мире? Как можно лучше тут? Что я могу сделать наилучшим образом для Кришны? Что еще бы я мог сделать для Кришны? Не вижу проблем. Ты видишь проблему?
Теперь другая проблема.
Третья уже.
Да.
Две решили так.
Бабаджи сказал, что, ну, получится, вот я сейчас так ощущаю все, вот вы мне задали вопрос, а вы, ну как, Кришна мне своей жизнью живет или моей жизнью он живет? Я сейчас понимаю, что я просто как-то очень сильно наслаждаюсь, что Кришна вот как правильно выразится. Ну вот каждый момент это чудо, что вот как будто бы Кришна мне служит в том, что я вот тут все у меня так хорошо. А я, где я ему служу? Даже если какое-то служение происходит через духовного учителя, или как-то я его, не знаю, что-нибудь вам удалось сделать. И получается это через милость Кришны. А вот где есть то, что я служу? И как это?
Думай по-другому. Не служение думай сейчас от Кришны. Просто думай, что Кришна тебя знает. Это симптомы того, что Кришна просто тебя знает. Все. В свою очередь, теперь ты должна тоже познать больше Кришну, и все. Так будет тебе яснее. Он знает. Мы слуги, он Верховный Господь. Но мы не знаем его, и мы даже не знаем себя без него. Он знает все. Вот. Поэтому кажется, что Кришна мне служит. Кажется. Он предоставляет, что он знает. Но само служение, оно взаимно. Само понятие служения основано на любви, на взаимности. Не просто на каком-то действии, скажи. Обслуживающий персонал есть и в магазинах, и в самолетах. Но мы не называем это преданным служением. Итак, Майя – это тоже обслуживающий персонал, который под руководством Кришны работает. Но мы не называем это преданным служением. Кришна остается Кришной. А магазин магазином, обслуживающий персонал, скажем, в каком-то супермаркете, это другое дело совершенно. Но они знают, что нам нужно. По заказу там, вот и все. Если мы сможем узнать их, в свою очередь, у нас завершатся другие отношения. Замечал это? Что ты переходишь в магазин, там просто на рынке или торгуешься, а когда с человеком знакомишься, уже начинаются другие отношения. Он больше того не торгуется, иногда что-то дарит друг. Приглашать в гости друг друга, начинают рассеиваться эти отношения. Вот это служение. А обеспечение от Кришны – это другое. Это просто он знает, он основа основ. Он обеспечивает пищей каждое живое существо. Потому что Верховный Господь, его позиция такая. Ему это не трудно. Посылает пищу каждый день каждому живому существу, несколько раз в день. Даже муравья кормит. Он однажды опоздал на свидание с Лакшми. Говорит, извини, я, понимаешь, я Верховный Господь. Я кормлю всех живых существ, немножко опоздал. Немножко задержался, нужно всех-всех накормить во Вселенной. Лакшми подумал, да? То есть ты успеваешь накормить всех, еще потом ко мне на свидание. Так, ясно. Ну, проверь. Она подумала так, в тайне. Как он сегодня? Когда он придет сегодня, посмотрим. И она ставила себе точку на лоб перед зеркалом. И муравья увидела. Вот посмотрим, как он накормит этого муравья. И в коробочку пустую, вот эту, там, где вот эта вот болотилка пустая, положила и закрыла. Как он его накормит? Проверим. И ждет, пришла на свидание, и, наверное, опять задерживается. Задержался, но пришел. Говорит, извини, я Верховный Господь, поэтому я должен накормить всех живых существ, прежде чем прийти к тебе. А я всех накормил? Да. И того муравья, что в коробочке? Говорит, да. Как? Я его спрятал вообще. Пришла, открыла коробочку, и там маленькая резинка крупинка осталась. Не заметила, муравей там сидит и ест. Пирует вообще. Дороет, просад там у него все. Шайра бедет жалобу. Вот когда мы говорим о Кришне, эти истории, философии, вот тогда мы служим Кришне. Что мы начинаем понимать, знать его. Сосредоточиться на знании. А когда говорим про себя, забываем его. Вот что ты про себя можешь сказать? Я тоже. Лучше не говорить, чего. И все же в этом мире люди называют сокровенные беседы, это про себя. Только найти уши. Кому-то найти, но чтобы слушать меня, сидеть, вот растопырить уши, будет слушать. Послушать про себя. Это Бхагавад-гита. Ахам, ахам, ахам. Я. Это Кришна говорит Бхагавад-гита. Я. А у меня есть своя Бхагавад-гита. Я. Ну вот перед Богом, что мы скажем? Нам есть что сказать о себе? Вот если Кришна появится перед нами, о чем будет? Говорит, о себе или о нем? Кришна, я столько работал. Что еще?
Сражался.
Что еще?
Боролся.
Что еще? Больше что? Ничего. Только сражался и боролся. Эти жизни. И одно и то же. И вкуса в этом нет, кроме жалоб, сожалений, неисполненных желаний. Ну, а это сокровенная беседа материального мира. Неисполненные желания, разочарования, надежды. Все, о чем они говорят. Ни о чем. По сути, это мало. Душу ничего не удовлетворяет. И поскольку они вместе общаются, подтверждаются эти вещи собственными примерами, все же согласны, что жизнь такая вот. Они испытывают наслаждение извращенное в этом и начинают наслаждаться этими вещами, разговорами друг от друга. Наслаждаться собственной депрессией, удачами, неудачами, всем на свете. Это материальная привычка, обусловленность. Люди наслаждаются и страданиями даже здесь. Чарли Чаплина видели? Его там и бьют, и толкают, и все смеются. Природа материального мира, потому что так устроен. Над чем смеемся? Над страданиями чьи-то смеются. Кого-то ловко обманули, смешно. В какой-то ситуации это смешно. В другой ситуации это трагично, на самом деле. Можно рассмотреть так и так, одно и то же. И смеяться можно здесь, и плакать можно. Над этим и тем, чтобы понимать. Как же нам жить-то? Плакать, смеяться? Шекспир не знал. Он выбрал трагедии, но он не был уверен. Быть или не быть, вопрос не решен. Первое время чумы Пушкин писал, то же самое, он не знал, как быть здесь. Тут одновременно, тут же и страдания, тут же люди, кто-то счастлив. Ужасный мир, так они говорят. Ужасные сердца. Вот. Это все материальное существование.
Для меня сейчас познавание Кришны – это изучение книги Прабхупады, чтобы я там не придумала себе.
Ты сейчас придумала?
Ну вот я хочу, чтобы я не придумала. То есть,
но придумала хорошо.
То есть, если у меня есть интерес к Кришне, то есть я просто должна концентрироваться на книге Прабхупады и исследовать.
Ну там же Кришна есть.
Ну,
если у тебя есть интерес к Кришне, конечно, будешь читать. А это ж не встреча. Ну ладно, раз. Али Кришна, Шива Прабхупада, Кини, Джайна.